Вечерний Бродвей на радио Gypsy Team.
Добрый вечер всем пользователям сайта Gypsy Team. Меня зовут Алиса Пинки. Это шоу «Вечерний Бродвей». И, как вы уже можете слышать, у нас сегодня новое звуковое оформление. Ну и вообще очень много нового с сегодняшнего дня появляется в нашем шоу. Ну а вот соведущий у меня к большой радости все тот же. Его зовут Илья Городецкий. Привет, Илья.
Ну, это какой-то уже совсем мини-соведущий. Не знаю, я надеюсь, что сейчас все читатели... Слушатели, они не читатели. Слушатели напишут, что они не слышали никакой новой заставки, потому что я никакой новой заставки не слышал. То есть, видимо, я уже полностью переведен на такое осадное положение. То есть я такой младший соведущий. Ну, в какой-то степени меня это радует. Может быть, когда-то можно уже и без меня. По крайней мере, музыку я уже никакую не слышу.
Но так ты что... можешь расслабиться и получать удовольствие. Тут уже все работает за нас, все функционирует без нашего участия.
То есть вот так что... работает, так работает профессиональное радио, да? То есть как бы... вот почему, я понял. А у меня часто, вот я, знаешь, слушаю радиоэфиры какие-то, ну, на профессиональных радиостанциях, там я понимаю, что надо сказать на Business FM, ну, я скажу, что на Эхо Москвы, там, поскольку это единственная радиостанция, которую я слушаю. И у меня полное ощущение, знаешь, что вот собеседники, они как бы не только музыку не слышат, но еще и друг друга.
Да, и видимо, ведущего шоу тоже.
Да, видимо, это вот, ну, такая вот современная, как бы, современная реалия. То есть, вот я уже не слышу музыку, то есть скоро я не буду уже и тебя слышать, да?
Ничего. Главное, чтобы ты знал, что сказать, потому что обычно такие люди любят сказать, что они заготовили, и не обращать внимания на то, что происходит вокруг них.
Да, я как раз такой, поэтому давай спрашивай меня по поводу того, чего я заготовил.
Ладно, сейчас спрошу, но я хочу еще кое-что сказать для всех, кто нас слушает. Одной из новинок нашего сегодняшнего вечернего Бродвея станет, внимание, барабанная дробь, конкурс с денежным призом, который у нас сегодня пройдет чуть позже в эфире. В нем можно выиграть аж $10. Внимательно слушайте нашу беседу, и в какой-то момент, собственно, мы зададим вам важный вопрос, и кто первый ответит, тот и станет молодцом. Вот. А сейчас я предлагаю обсудить пару тем, которые нам могут быть сегодня интересны. Поехали. Собственно, первая тема — это... Она связана с тем, что завершились EPT и WPT в Праге. И нужно отметить, что впервые Илья Городецкий и Михаил Семин комментировали эти турниры, находясь непосредственно в городе Прага. Вот я хочу тебя спросить, Илья, в чем отличие такого вот комментирования от того, когда ты находишься не там? И чувствовал ли ты, может быть, большую вовлеченность в процесс, находясь в Праге? Как у тебя ощущения?
Ну, как раз Прага в этом смысле было, наверное, не очень удачное место. В каком смысле удачное? Я никакой вовлеченности там абсолютно не чувствовал, потому что у нашей вот эта вот студия, скажем так, да, она находилась не то что вдали от игрового зала, а даже на другом этаже. И, в принципе, в какой-то момент у меня была твердая уверенность, что я вообще ни разу не попаду в игровой зал, просто потому что мне там абсолютно было нечего делать. Но все-таки я туда пару раз заходил, потому что я там болел за Диму Виткинда, пару раз заходил. Потом Макс Лыков интересовался у меня, как играет Каракусис, это один из наших с Мишей любимых игроков.
Так.
Вот, и я, соответственно, спускался, чтобы проинструктировать Дикея о старике Каракусисе. Ну, правда, Каракусис, конечно, Дикея все равно обыграл. Ну, что неудивительно, потому что, ну, все-таки они в разных весовых категориях. Вот, соответственно, там никакого, скажем так, дыхания борьбы я не чувствовал. Ну и вообще, опять же, да, не буду лукавить, последнее время, когда мы лишены с Мишей абсолютно возможности принять самим участие в борьбе, все-таки это влияет, и мы гораздо, ну, наверное, можно сказать, даже и отстраненнее, да, комментируем. Конечно, совсем другие ощущения были, когда очень часто мне доводилось комментировать турниры, где я сам участвовал, и даже, вот, например, там, ну, несколько раз были случаи, знаешь, когда я довольно далеко проходил, и со многими из тех, кто уже реально боролся за победу, играл сам, поскольку это уже предание старины глубокой, такие ситуации, то сейчас, конечно, ощущения другие, но в любом случае, конечно, комментировать на месте событий, будучи, да, намного лучше и интереснее, чем когда это приходится делать из Москвы, но, правда, из Москвы мы комментировали всего два раза, это был как раз прошлогодний пражский турнир и прошлосезонный, хотя и этогодний турнир в Лондоне, так получилось, что в этом году в Лондоне было два этапа ЕПТ. Ну а последние вот наши эфиры из Москвы, вот так называемые лондонские, это вообще был ад и Израиль, как говорят в таких случаях. Вот, поэтому, так сказать, это вообще лучше не вспоминать.
Ну, это такое получается, как мультитейблинг, когда ты играешь и комментируешь, тебя наоборот это немножко не отвлекает, или для тебя это как скорее такая отдушина и больше, опять же, вовлеченность?
Ну, это просто работа уже довольно давно, тем более сейчас этих эфиров стало так много, ну, сейчас у нас был, правда, там двухмесячный почти перерыв, но что-то, в общем-то, такого какого-то подъема уже давно нет. То есть это просто работа, которую стараемся выполнять мы с Мишей максимально профессионально, насколько нам наши способности позволяют.
Но, тем не менее, несмотря на то, что это просто работа, я, например, слушая вас, была просто в полном восторге, в полном ауте, когда ты, Илья, угадал карту терна при комментировании финального стола, а девятку бубей ты хотел для драйва при выставлении, по-моему, одного из игроков, именно ее и положил дилер. И мне кажется, тебя Миш Семин научил угадывать карты.
Но, это круто. Понимаешь, все-таки надо учиться у мастеров, у профессионалов, у корифеев. И не могли пройти зря столько уже лет, на самом деле, совместной работы с величайшим угадывателем карт, фактически героем фильма «Престиж», Михаилом Семиным. Ну, Михаил Семин, слава богу, не слушает никогда нашу программу и не смотрел фильм «Престиж», и не знает, кто его снял, поэтому, в общем, я могу смело его упоминать.
Да, ну, век живи, век учись, я так понимаю, в этом случае можно мне сказать. А есть какие-то особенности, может быть, у этого турнира, что он проходит именно в Праге? Лучше он организован, хуже или все на уровне, как обычно?
Нет, там прилично все организовано. Дело в том, что это все-таки не совсем отель, не в чистом виде отель. Это отель, при котором есть казино. Соответственно, у них есть опыт проведения различных мероприятий. Ну, так просто забавно получилось, что много-много лет назад, в 2006 еще году, я вот ездил просто отдыхать в Прагу, и именно вот туда, в этот покерный клуб, ходил, играл там какой-то, даже не один, а два там маленьких покерных турнира. То есть там есть и свой персонал, который достаточно квалифицирован, достаточно подготовленный. Ну и плюс, конечно, вся вот эта махина ЕПТ-шная, она как бы передвигается вместе со всем этим бродячим цирком, бродячим караваном, и они тоже, в принципе, очень неплохо справляются, хотя в этот раз они не ожидали, наверное, такого количества участников, потому что такого крупного турнира на территории там Восточной Европы, ну, все-таки так, Центральной Европы, как сейчас политкорректно принято говорить, о странах бывшего как это называлось, СЭВА, да? Ну, то есть в странах советского блока.
Страны вот. CIS еще сейчас.
Да-да-да. Нет, ну это все-таки другое немножко. Ну вот, да. То есть там это самый крупный турнир получился, но все равно, насколько я знаю, никаких проблем там с регистрацией и с прочим не было.
Все ясно. Ну, теперь я хочу еще чуть-чуть буквально с тобой поговорить перед тем, как мы позовем нашего гостя, которого все уже заждались. Мне, на самом деле, всегда очень интересно наблюдать те события, которые ты комментируешь, в основном потому, что мне очень интересно посмотреть на игроков из разных стран, на всяких известных ребят, типа, ну, естественно, Негриану, типа Фила Айви, типа той же Шуань Лю. И я очень часто...
Малышку Шуань, ты как-то в неожиданной компании вспомнила. Я, кстати, до сих пор мне стыдно, мне написал один там посетитель нашего сайта, и вот он перечислил там людей, у которых я по его просьбе должен был взять автограф, но так и не получилось у меня это сделать, к сожалению. И вот там тоже был список примерно такой, как у тебя. То есть там, знаешь, был там, ну, суперзвезды, типа там Качалов, Негриану, Семин и почему-то в конце Шуань Лю. Меня это удивило. Но, видимо, она ему нравится так же, как тебе.
Видимо, она попадает вот в такие неожиданные списки. Ну, она мне запомнилась, наверное, просто потому, что она очень выделяется из всех. И она, конечно, одна из самых красивых девушек, которых обычно показывают вот в таких вот трансляциях. Но я ее, собственно, упоминаю к тому, что это люди, которые запоминаются своей внешностью, своим поведением за столом. То есть если Шуань Лю запоминается не поведением, то внешностью запоминается на 100%. Вот мне очень интересно, как имидж и то, как человек выглядит за столом, влияет на то, как его воспринимают его оппоненты. И на самом деле, действительно ли так давит вот этот взгляд Фила Айви на оппонентов? И, может быть, наоборот, недооценивают ли люди иногда игру Шуань Лю, потому что она хрупкая, милая девушка, которая, ну, не факт, что что-нибудь устроит серьезное. Вот у тебя как с твоим опытом? Я вот потом с тобой поделюсь своими соображениями на этот счет.
Ну, не знаю, мне кажется, что касается Шуань Лю, во-первых, она все-таки уже очень засветившаяся дама, да, все-таки она была на двух финальных столах крупнейших турниров, вот, и вообще она такой, как англичане говорят, фиксча в покерной тусовке, то есть она и дружит с игроками в покер, как бы тусуется с ними, не знаю, как сейчас у нее с личной жизнью, но встречалась она с Ником Бингером, по крайней мере, вот в прошлом году на Багамах все время они целовались, где-то там в кулуарах, вот, и, соответственно, ее все уже знают, но и главное, она настолько четко и здорово и профессионально играет, что я думаю, что люди даже не очень опытные, когда оказываются с ней за одним столом, довольно быстро забывают, что она хорошенькая девушка, особенно если кто-то, кому-то нравятся вот девушки с азиатской внешностью, то я думаю, то они вообще поначалу испытывают сложности в игре с ней, вот, но все-таки эти проблемы все решаемые, но есть, несомненно, игроки такого плана, которые играют очень неплохо, и при этом внешний вид у них, ну, такой не очень убедительный. Ну, я не знаю, я много раз рассказывал эту историю, но, по-моему, вот в наших эфирах еще ни разу не рассказывал. Это был еще 2009 год, и в одном турнире мы с Андреем Заиченко очень далеко прошли, но я и обменялись долями. И я вылетел потом и стоял там в кулуарах, ну, стоял неподалеку от этих канатов и ждал, ну, как бы, развязки, болел за него. А так. Это был очень, очень крупный турнир, и оставалось уже там, наверное, часов 5-6 макс турнире, там по 5 тысяч оставалось. И ко мне подошел такой довольно известный игрок на тот момент, Крэг Маркиз. Ну, вот сейчас это имя уже никому ни о чем не скажет, а тогда он был известен, потому что в 2008 году он вместе с Ваней Демидовым был на финальном столе главного турнира мировой серии. И он подошел ко мне и говорит: «Are you Russian?» Я говорю: «Ну да, типа, да, русский. А вот ты знаешь вот того парня?» И показывает мне на Андрея Заиченко. Я говорю: «Ну да, говорю, это, говорю, мой один из лучших друзей». Он говорит: «А вот что ты можешь про него сказать?» Я говорю: «Ну, это профессиональный игрок, вот в интернете очень много выиграл, очень, ну, считается в России один из лучших». И он а он с другом был, и он так другу этому говорит: я тебе говорил, потом ко мне поворачивается и говорит: «Ну, посмотри на него, но он же выглядит как, ну, типичный лох, ну, посмотри на него, у него вот это», а у Музая тогда была такая, знаешь, модно, была такие борсетки, которые вот Виталий Лункин, например, до сих пор с таким ходит, борсетка таком на поясе, и вот, и сумка у него, по-моему, да, или нет, у него была сумка через плечо, которую он вот так одевал, и он говорит: «Ну, посмотри, как он выглядит, ну, это же просто типичный лох, но я с ним играл», говорит, «в хедзап турнире». И говорит: «Я тебе сказал», он этому другу говорит, «я тебе сказал, это русский бог покера». Вот. Ну, он его обыграл легко, ну, Андрей, потому что он уже тогда играл намного сильнее, чем Крэг Марки. Вот. Но
и богом
вот,
был.
Да, был русским богом покера. Вот. Вот такая история. Андрей Заиченко тоже очень любит эту историю. Ну, вот люди, которые вот выглядят как Виталий Лункин, как Андрей Заиченко, ну, это я называю там как бы из ведущих российских игроков, конечно, они поначалу, по крайней мере, против неопытных игроков, особенно против молодых, но при этом мало знающих сильнейших игроков мира людей, поначалу получают достаточно большое преимущество. Но потом, я думаю, по мере игры люди быстро понимают, как бы, что почем и хоккей с мячом. Вот. А что касается вот использования своего имиджа и давления, то надо отдать должное, кстати, что это одна из самых сильных сторон, например, таланта Фила Хельмута, который вот этой постоянной болтовнёй и унижением противников очень на многих игроков давит в том плане, что они боятся против него блефовать в каких-то пограничных ситуациях, они боятся делать там против него какие-то рискованные колы, потому что если этот кол окажется неправильным, они будут подвергнуты унижениям там и так далее. А, и даже если окажется правильным, они все равно будут подвергнуты унижениям.
Конечно, подвергнуты.
Вот. И поэтому, конечно, он мастерски это использует, и, естественно, против него люди играют хуже, чем против среднестатистического игрока. Что касается Фила Айви, для меня это вообще большая загадка, потому что я с ним играл один раз за столом, это было очень длительный такой период времени, и ничего особенного он не делал, ни на кого он никакими страшными глазами не смотрел, и тем не менее, ну, за исключением, может быть, пары человек, все остальные просто впихивали в него фишки, играли против него просто ужасно. Почему, я так и не смог понять, потому что мне как раз вот, ну, достаточно удачно против него складывалось, и я выиграл у него практически все раздачи. Ну, там больших раздач не было, как бы, но у меня не было никаких проблем в игре с ним. А вот у многих игроков за столом, в том числе там, я помню, там Сандра Найкс была за столом, ну, достаточно известная на тот момент девушка. Александр Вайс, вот это такой сумасшедший человек, который в этом году собирался 8 супернов элит выполнить на Poker Stars. Ну, по-моему, не выполнил. Вот они просто, ну, играли против него чудовищно и просто дарили фишки. С чем это связано, мне, ну, так понять и не удалось тогда.
Ну, это своего рода тоже аура, я так понимаю. Но на самом деле вот основной вопрос, который у меня возникает в этой ситуации вопрос возраста и количества лет, которые ты играешь, или вопрос твоего собственного характера, соответственно, решает то, боишься ты вот таких вот людей, как
Хельмут? Не, это вопрос характера, конечно, потому что есть, ну, конечно, опытные игроки, наверное, уже достаточно комфортно себя ощущают, играя против кого бы то ни было, но и молодые игроки, многие, наоборот, действуют напористо, нагло и уверенно против кого угодно. А есть, ну, люди, которые вот как-то подвержены этим. Я думаю, что скорее это зависит от уровня игры, потому что, конечно, чем опытнее игрок, в смысле, чем он сильнее, все как бы становится гораздо проще, тебя уже не смущают ни Хельмут, ни Лункин тебя не вводит в заблуждение, и Айви тебя не гипнотизирует.
Ну, Лункин это... еще на самом деле, мне кажется, вот не таков. Вот Хельмут, например, мне кажется, если бы меня посадили с Хельмутом играть, я бы его не испугалась. Вот пусть он говорит, что хочет, вот мне не было бы страшно, но мне бы, например, было безумно страшно сесть за стол с Ванессой Селпст. Вот когда она вот после раздачи вот это вот «Куда ты, зачем ты колил?» начинает, у меня аж мурашки по спине бегут.
Но...
И вот это как-то, я не знаю, с чем это связано. Может, с тем,
но, что... понимаешь, к тому времени, как ты попадешь не за один стол, я думаю, ее все-таки, ей постоянно, ну, Poker Stars, она все-таки является одним из лиц, можно сказать, этого сайта, и я знаю, что с ней постоянно ведется воспитательная работа, чтобы она вела себя поприличнее, потому что, ну, она достаточно дружелюбный человек за пределами стола, но за столом она, конечно, порой... ну, именно в человеческом плане, а не в игровом. В игровом-то пускай играет как хочет, как бы, и там агрессия вполне уместна. А в человеческом плане она явно перебирает с агрессией, и вот сейчас в Праге у нее опять была стычка, ну, правда, в Твиттере, потому что стычка у нее была с Дэном Шаком, который уже вылетел к тому времени из турнира. Ну, то есть как вылетел, он сделал реэнтри и играл уже с другим столом, когда она начала как бы рассказывать про то, что она думает по поводу его игры. Ну, это на самом деле просто не очень умно, потому что, ну, Дэн Шак все-таки как бы миллионер, и, ну, собственно, если такие люди перестанут играть, ну, он, правда, не перестанет, потому что у него и результаты хорошие, но, в принципе, если такие люди перестанут играть турниры там хай-роллеров, супер-хай-роллеров, они просто турниры эти умрут, потому что профессионалам друг с другом играть неинтересно. Вот, так что Ванесса, ну да, она достаточно агрессивно себя ведет, но можно позвать, опять же, Андрея Зайченко, вот, который с ней в очень хороших отношениях, он тебя защитит.
Ну, вот. Защитит, конечно, куда, да. Куда он денется, собственно.
Ну да, вот. Ну, я, кстати, хотел, заканчивая с пражской темой, хотел... отметить успехи двух вот, ну, русскоязычных, да, я привык называть их российскими игроками, хотя один из них как бы не российский. Во-первых, вот Иван Сошников победил там в турнире хай-роллеров. Ну, мне это приятно, потому что все-таки это специалист не по лимитному, не по безлимитному холдному, а по моей любимой игре. А Майк Хайлоу, поэтому за него как-то я радуюсь, потому, хотя видел его там первый раз в жизни. Ну, такой очень скромный парень. вот даже я бы сказал, застенчивый. Но тем не менее, вот несмотря на то, что он такой скромный, застенчивый, это не помешало ему обыграть, кстати, ту же самую Ванессу Селс, которая тоже была на финальном столе в этом турнире.
Отлично, ну и... подвел ты к нашей теме это свое замечание. Так.
Да, ну и, конечно, Вася Фирсов, ну это просто близкий мне человек, близкий товарищ. И второе подряд, второе место в турнирах мирового покерного тура. Это, конечно, великолепный результат, и Вася очень много и долго шел к таким вот хорошим результатам. Я очень рад и за него, и за его, я бы даже не сказал бейкеров, а за его друзей, партнеров. Ну, не секрет, что, в общем-то, там белорусская бригада, ну, там Вадим Маркушевский, Вадим Курсевич, Вася Фирсов, они, как бы, можно сказать, работают на покерном рынке вместе, и я всегда рад их успехам, потому что еще и люди, они все, в общем-то, очень замечательные. Вот такие дела. Я даже простил Васю за то, что он не смог выполнить мою установку на финальный стол. Я ему дал установку, во-первых, выиграть, а во-вторых, лично выбить немецкого игрока Томаса. К сожалению, именно Томас стал победителем турнира, а у меня зуб на этого Томаса, потому что он стал одним из 5714 человек, которые в 2013 году меня жестоко отбедили.
Бедный, бедный Илья. Ну, да. Не судьба, значит, пока. Ничего.
Не судьба. И, не только... и главное, что и не только пока. Ладно, давай переходить уже к более оптимистичным гостям. Например, к Виталику, который всегда весел и рад радешенек, даже несмотря на то, тебе слово.
Угу. Ну да, собственно, не совсем еще с нами Виталик, еще пару минут нужно подождать и послушать меня. Например, у нас сейчас конкурс. Собственно, в чем он заключается? Сегодня, как уже Илья классно подвел к этой истории меня, сегодня с бедным Хинтом случилось небывалое приключение, про которое мы хотим вас спросить и хотим вам предложить отгадать, в каком месте это произошло. Значит, смотрите, вопрос звучит следующим образом. У нас экспериментальный жанр, поэтому я пока в свободной форме рассказываю про конкурс. Вопрос следующий. Внимание. На какой улице Москвы сегодня злоумышленники похитили телефон у Виталия Хинт-Валова? Ваша задача попробовать угадать эту улицу и написать ответ, который вы хотите прислать, в комментариях к посту. То есть не в чат, а в комментариях к посту. Вот в данный момент я публикую тоже в комментариях этот самый вопрос. Вот, вы можете писать сейчас туда, начинать активно. Вот, кто первый угадал, тот молодец. Но, естественно, может один человек один раз попробовать угадать эту улицу. И, собственно, он будет победителем, получит $10, и я потом еще с ним свяжусь и все ему классно объясню, где ему эти доллары, $10 еще потом взять.
То есть я так понял, что главный приз все-таки это общение с тобой, а не $10.
Ну, естественно, конечно.
То я думал, ради $10, так сказать, отгадывать улицы Москвы. Я просто, может, прослушал, но правильный ответ, приз получит тот, кто первым даст правильный ответ, но... Вы можете прямо сейчас, конечно, пытаться ответить, но при этом, во-первых, от каждого человека, наверное, будет приниматься все-таки только один ответ.
Как я уже сказал.
Поэтому вы не торопитесь это сказать. Но в рассказе Виталия, который буквально через секунды появится в нашем эфире, будет содержаться подсказка, поэтому не торопитесь. И не надо писать в чат.
Да, не надо писать в чат. Пишите, пожалуйста, в комментарии, а мы приветствуем нашего гостя. Уже сейчас вот прямо барабанная дробь. Тра-та-та-та-та. И я хочу, чтобы Илья его представил, потому что Илья с ним дольше знаком. Я вот с Хинтом знакома минут 10 как.
Ну, я тоже минут 10, а до этого еще, наверное, уже больше 6 лет. Вообще так получается, время довольно быстро бежит. Ну, я не знаю, на самом деле Виталик — это самый открыто-закрытый член нашего покерного комьюнити, потому что, с одной стороны, он особенно раньше много писал о себе, о своих делах, но, с другой стороны, про него не так уж много известно. Он практически не летает на офлайн-турниры. Я специально подчеркнул слово «не летает» на офлайн-турниры. Да и вообще, на самом деле, вот про то, что у него происходит в жизни там последние, наверное, года полтора-два, я, например, тоже знаю очень мало. Поэтому с удовольствием послушаю, как Алиса будет его допрашивать. Ну, вообще, мы с Виталиком оба любим шоу «Голос», поэтому, в общем, этого мне достаточно.
Даже не оба, нас трое с вами. Как выяснилось, правда, к сожалению, я имела счастье обсудить «Голос» только с тобой, а не с вами обоими, например.
Ну, сейчас обсудите. А я пока посплю.
Конечно.
Или в паровозике поиграю, у меня новая любимая игра.
В паровозике, да? Я, кстати говоря, сегодня нашла, что на Gypsy Team уже выходило одно интервью с Хинтом, которое проводил, скажем так, Илья Городецкий, но вот выяснилось, например, что Илья Городецкий об этом ничего не помнит.
Это было 3 года назад, а я тогда, в отличие от нынешних времен, не был таким бездельником, и интервью проводил много, и они мне как бы уже все... Я их все забыл. Ладно, давай, гость там где?
Угу, Хинт. Ты слышишь ли нас? Привет. Не слышит. Может, ты пока про паровозики расскажешь?
А, паровозики? Ну...
Да. Пока нам присоединяются.
Да, никто его не Хинта. Присоединил. То есть мы так начали с ним разговаривать, а при этом... Никто и не думал его подключить к разговору. Сейчас я лучше его подключу к разговору, а потом уже про паровозики.
Угу. Вот сейчас точно, мне кажется, он может нам что-то сказать. Хинт, привет.
Всем привет.
Вот он.
Меня зовут Виталий, у меня комбет 75% и серо-зеленые глаза. О чем рассказать?
Вот как себя презентует, посмотри, на самом деле это прям...
Я 10 минут готовился.
Это единственное, что ты заготовил, или есть что-то?
А вот скажи, пожалуйста, а вот в 2014 году, который уже скоро наступит, ты планируешь поднять процент комбета или, наоборот, снизить?
Ну, если серьезно отвечать, то я пытаюсь его снизить. У меня очень большая с этим проблема, только никому не рассказывай.
Хорошо, я не буду, ты сам уже рассказал.
Ой,
Виталик, почему такой многострадальный у нас эфир получился, расскажи.
Ну, наша сегодняшняя тема – есть ли жизнь после покера, правильно?
Нет, стопэ. Тихо, подождите. Вы о разном сейчас говорите. Илья имеет в виду, почему мы столько раз переносили эфир. Расскажи, что с тобой произошло. И заодно уже можешь рассказать, что и сегодня с тобой произошло.
Хорошо. Ну, моя самая главная проблема в прошлый раз была, что у Ильи очень плохо работал интернет в Праге. Но зато была идеальная просто отмазка, что Виталик, оказывается, сорвал голос, поэтому сегодня ему нежелательно находиться в эфире.
Ну, на самом деле, ладно, уж раз ты меня подставил, то я подставлю тебя тоже.
Давай.
На самом деле, основная проблема была в том, что, ну, Виталик, он на самом деле очень застенчивый парень, и он очень переживал, что из-за того, что в тот день была то ли Лига чемпионов, ну, в общем, какой-то футбол, что его будут мало слушать. И очень просил, чтобы мы не заставляли его конкурировать с футболом. Ха-ха-ха. Здорово, ладно, я тебя сдал.
Ну, а сегодня что с тобой произошло? Расскажи.
Ну вот сегодня я хотел рассказать свою жизнь до покера. Вечером я собирался поиграть, а днем мы с девушкой должны были съездить по делам. Мы с ней где-то с марта месяца начали снимать квартиру около центра Москвы, то есть где-то метро Баррикадная, Краснопресненская. Вот, очень удобно, но ладно, не об этом. Посмотрели пробки, ну, Москва классный город, и оказалось, что ехать туда 40 минут, а... гипертурбо-походкой настоящего гипертурбо-регуляра идти где-то 25 минут. Поэтому мы решили пройтись пешком, подышать воздухом и так далее. Где-то на полпути... торговый центр, куда мы шли, он находится где-то в районе, где кинотеатр «Октябрь», и туда нам нужно было дойти. На полпути примерно я обнаружил, что у меня расстегнуто главное отделение сумки. Я сразу проверил, на месте ли... Самое главное, жвачка и телефон. Телефон и жвачка были на месте. Я застегнул сумку и уже старался как бы следить за ней, придерживать ее рукой, потому что были большие толпы, не знаю там откуда и куда. Вот, одной рукой я держал.
Это, ну, просто в том городе, в котором ты раньше жил, это не принято. А в Москве, поскольку это мегаполис, принято вот в это время года покупать новогодние подарки людям. И
Илья,
поэтому...
ты даже не представляешь, насколько я люблю твою бороду. Так вот, одной рукой я держал девушку, потому что у нее была очень скользкая подошва, второй рукой я пытался держать сумку, потому что я уже объяснил, почему.
И ты лишний раз убедился, как же хорошо, что ну, твоя девушка, не будем скрывать, достаточно миниатюрная, потому что в противном случае у тебя были бы сложности с тем, чтобы держать так много всего.
Ладно, тоже не буду ее подставлять, я не буду говорить, что 2 дня назад она 3 раза упала, пока мы шли до магазина, который находится где-то в 500 метрах от дома.
Молодец, не подставил.
Да, вообще ни разу. Угу. Я ей просто ссылку на запись не дам, вырежем. Так вот, мы уже почти дошли, где-то подходили к месту назначения, так сказать, и я обнаружил, что на этот раз у меня расстегнут другой отдел сумки, в котором у меня лежал телефон. Ну, лежал — это очень подходящее слово, потому что там его уже не было. И вот так вот получилось, что сегодня я потерял очередной iPhone, хотя я вроде бы довольно ответственно отношусь к этим делам, но самое смешное, на самом деле, на нем, это же, ну, самый последний iPhone был, где по отпечатку пальцев проходит идентификация. И мне еще, наверное, повезло, что вместе с пальцем телефон не отрезали, как бы, да, то есть мне еще радоваться нужно.
А ну смысл и... вот похищать телефон, я не могу понять, честно.
Так нет, но ты понимаешь, да, что ты, ну, наверняка, ты же человек все-таки очень известный, и наверняка тот, кто похитил телефон, он наверняка слушает этот эфир, и ты ему подал идею, то есть теперь он наверняка где-то доберется до тебя и отрежет у тебя палец. Потом не говори, что это я ему подал эту идею, это сделал ты.
Хорошо, это тоже вырежем, вдруг он все-таки в записи будет слушать.
Как вариант. Но есть еще функция найти iPhone, вот это вот все. У нас уже давно iPhone нету смысла красть-то.
Слушай, ну есть такие профессионалы, ну, насколько я знаю, которым, ну реально, ты вот на 10 минут промедлишь, и просто уже iPhone будет и не найти, его вообще в Galaxy переделают, я не знаю.
Пока Wi-Fi найдешь, да, в центре Москвы. И ну, да. Так и все канет в лету. Ну вот, дорогие слушатели, сейчас вот рассказал Виталик, где он лишился телефона. Там уже, в общем, содержалась одна небольшая подсказка. Так что думайте, где он там, рядом с чем он там ходил и где надо искать телефон теперь его.
То есть, как бы, человек может даже два приза, как бы, выиграть. То есть, поскольку вот, ну, обычно, особенно девушки, как бы, да, они рассказывают такие истории, ну, когда, на самом деле, iPhone они банально потеряли, выронили, и вот начинается какая-то вот страшная история про похищение, там, и так далее, и так далее. Если у Виталика тот же самый случай, то если вы угадаете улицу, то вы можете, как бы, даже два приза выиграть, потому что вы можете еще и iPhone найти, просто пойти туда, он там где-то лежит, просто, и все.
Тому, кто найдет iPhone, я даже скажу пароль, который там стоит, так что... Для друзей ничего не жалко.
Вот, видите, как здорово. А там еще и приложение незакрытое, Poker Stars, да? И
это вряд ли. Когда, нет, когда Виталий Валов начнет играть в покер на Poker Stars с мобильного приложения по дороге со своей девушкой в магазин, я пойму, что мир окончательно сошел с ума, и мне точно нет места в этом мире.
Ну, ты знаешь, уже постепенно, значит, он сходит с ума, потому что я помню очень четко, как я ехал в такси и играл с телефона Суперсоник в воскресенье. Это был мой первый такой опыт. Ну, кстати, мне очень понравилось. Там даже было видно, сколько у меня фишек, то есть можно было кнопки нажимать. Просто идеальный софт. И, кстати говоря, ну, я даже не злюсь на то, что у меня украли телефон. В принципе, человек реально сработал профессионально. Кто-то ворует блайнды с УТГ со стеком 15 блайдов, но кто-то ворует айфоны из сумок в толпе, так что тут каждому свое.
Ну, мне кажется, это была тоже твоя заготовка почему-то такая.
Слушай, кстати, нет.
Нет?
Я тебе могу показать свои заготовки, тут полный бред, но этой фразы тут не было. Сейчас я удалю, погоди.
Здорово. Ну, а я теперь пока нет. Скажу, что у нас до сих пор еще нету правильного ответа в комментариях. И для тех, кто пишет варианты в чат, я повторяю, что мы их ждем в комментариях к посту, но его пока нету, так что дерзайте. Дорогие друзья. Вот. Ну, собственно, я хотела еще вот что спросить. На самом деле, скоро Новый год, и далеко не факт, что мы успеем еще раз выйти перед Новым годом, поэтому я, пользуясь случаем, хочу нашего гостя немножко попытать на тему личных его итогов года. Как у тебя прошел 2013-й, какие у тебя ощущения и вообще, и в покере, и во всем, что с тобой происходит, и, в общем, чего ты, может быть, ждешь уже от следующего.
Mm-hmm. Да, так я вот не хотел писать пост с итогами года, но как меня элегантно так, ладно.
Ну смотри, а так а тебе очень просто сейчас будет. Тебе надо будет не писать, а просто сказать.
Да, сказать, а потом просто выложишь этот кусок. А если ты еще и споешь, то ты одной фразой убьешь сразу многих зайцев.
Только если с тобой.
Ну и мы не очень требовательны, ты можешь сказать.
Ну, кстати, да.
Насчет «мы» я бы не обобщал.
Извините, пожалуйста.
Этот год у меня прошел, как и последние, наверное, 4 года. В начале года я всегда думаю, что я буду дисциплинированно играть достаточное число часов. Я смогу, я молодец. Но в этом году опять у меня было, типа, 2 месяца я еле играл, 1,5 месяца я не играл. Потом у меня был отличный период летом, когда я реально три месяца, наверное, так сказать, очень хорошо поработал, повкалывал и даже выиграл, что немаловажно. И потом снова я начал скатываться на дно, так сказать. Но вот декабрь, в начале декабря, вернее, в конце ноября, я создал сам для себя свой личный марафон, который назвал «Миланофон», потому что мы 1 января летим в Милан шопиться с Женей, вот, и надо, чтобы было на что шопиться. И как оказалось, когда ведешь ежедневный отчет, где записываешь, сколько ты сыграл времени точного, чистого времени, сколько игр и так далее, и вот прям типа там табличка в Excel, ну, вернее, в Google Docs, то это даже меня очень сильно дисциплинирует, и когда я подряд несколько дней реально много играю, то мне просто стыдно уже на следующий день взять и куда-то уйти, например, там, я не знаю, уехать. Но, в принципе, в целом год получился, если вот для любого покериста в плане заработка очень хороший, но для меня я собой недоволен, потому что, ну, так уж сложилось, мне повезло, что у меня есть моя ниша, эти гипертурбо-хедзапы, в которую я вовремя как бы ворвался, и у меня есть возможность реально зарабатывать, пока еще есть, большие деньги. То есть я мог бы выиграть, ну, в два раза больше точно. Я не знаю, как бы можно в эфире как бы озвучивать сумму или нет. Ну, или я мне подскажу.
А почему нет?
Не, ну это тебе виднее, как бы. К тебе же не громко постучаться там. Вначале рэкетиры, потом там не к нам. Я-то в этом году проиграл деньги в покер, поэтому мне бояться точно нечего.
Ну, я думаю, что вместе со всем, ну, 300 тысяч как бы я точно выиграл в этом году. Но реально ожидание, просто у меня сейчас очень-очень крутое ожидание.
Сейчас вы слышали, на заднем плане два наших слушателя слышали вот хохот. Это смеялись Форхейли и Феруэлл сейчас. Слышали там на заднем плане?
Кстати, о Форхейли, мы время от времени общаемся в скайпе, и в первый раз он мне сказал очень приятную вещь, когда сказал, что будет слушать мой эфир под футбол, который мы перенесли. А вторая, что когда я с ним поделился своим часовым ожиданием, вот на текущий момент он очень удивился, ну, как бы назвал меня пёртым, ну, в эфире не будем называть кем, и, типа, ну, очень хорошее у меня сейчас по часовое ожидание. То есть, в принципе, я как элитная, ну, в общем, я элитен, как никогда. Красавчик.
Ой, ты элитен как никогда, а я, кстати, с радостью, наблюдая за комментариями, с радостью объявляю, что у нас есть победитель.
Да ладно. Энджер все-таки дорвался до эфира.
Да, мы, кстати, обещали, что если Энджер, то мы ему приз не дадим. Mm-hmm. Он сегодня спас наш эфир, правда, предупредив, что вот с Виталиком произошла такая беда. Вот. Кстати, тебя не смущает, что, ну, судя по той информации, которая у меня есть, Андрей оказался единственным человеком, номер которого был в телефоне Жени?
Ну, зря ты думаешь, что он был единственным.
Вот такой вопрос.
Я даже не знаю, что сказать, но, правда, я увлечен игрой в паровозики.
А, то есть ты вот так вот. Ну, Сёмин, когда, да.
Был похожий случай, да.
Мультистаночник, да.
Разговаривал, он играл просто в покер, а он в паровозике играет. Ну, смотрите, в общем, Билли Флинт написал только что в комментариях словосочетание «Новинский бульвар». Хин, скажи, пожалуйста, вот ты...
Круто, это правда. Мы шли в торговый центр Лотте Плаза, который находится на Новинском бульваре. Ну и, собственно, по нему мы шли, и примерно там я заметил пропажу. Могу вам сразу сказать, что жизнь после покера действительно существует, но жизни без айфона нету просто.
Ну, жизни без айфона нету, а вот видишь, как мы твою потерю обыграли. Кто-то потерял, кто-то приобрел. Вот и как? Флинт приобрел $10.
Есть же!
Нет, ну, а вас, кстати, не смущает, что победителем этого конкурса стал человек с фамилией, ну, с ником Флинт? Ну, вообще-то Флинт — это как бы знаменитый пират, поэтому, ну, может быть, он просто сам же и... Поэтому он просто точно знал.
О, вот видите, как тут неоднозначный мы какой сделали первый конкурс. Но что делать? В общем, Билли Флинт, напишите мне, я вам скажу, что делать дальше. Поздравляю. У нас, мне кажется, классно прошел наш первый конкурс, и победитель есть, и вопрос я правильно задала, и Хинт подтвердил, и, в общем, я довольна. Теперь я могу расслабиться немножко. И скачать паровозики еще заодно.
Их не надо скачивать. Это онлайн-игра.
А, да что ты, я думала, это что-то такое вот...
Нет, нет,
я играю... Честно говоря, я представил, что Илья с детьми играет в паровозики, то есть я на полном серьезе так подумал.
10 минут первого, дети уже спят. Одному завтра в школу, другому в сад.
Один ты дома сидишь.
Да, так и есть. Так, ну а вообще-то у нас тема программ была декларирована «Жизнь после покера». И да. Я думал, что мы здесь хотя бы оторвемся с Виталиком и обсудим, наконец, что происходит в программе «Голос». А вы что-то про воровство телефонов. Когда уже до дела дойдет?
Ну вот, я просто очень хотела про Новый год, да, поговорить. Пока не, у меня была возможность, я сразу вот свой must speak вставила. Вот, а вообще, да, про жизнь после покера мы хотели поговорить. И мне кажется, что заканчиваться такая жизнь может по разным причинам. Но вот я на самом деле не понимаю, как можно перестать играть в покер. Почему? Вот, например, сейчас Ирина Дойл уже сколько ему лет, он играет и играет, и никаких проблем у него с этим нету. Вот скажите, пожалуйста, почему можно вообще перестать играть в покер? И есть ли после покера жизнь?
Это довольно, боюсь, грустная тема. Сейчас перед тем, как Виталий начнет отвечать, я скажу, что сколько мы с ним довольно давно уже в этом мире, то мы видели огромное количество людей уже, которые... Я беру просто только тех людей, которые считались ведущими игроками, и о которых уже давно не видно, не слышно. И в основном, так сказать, как бы...
А некоторых слышно, но лучше бы было не слышно, да?
Да, да, да. Поэтому на самом деле все это закончить... Ну ладно, в общем, пускай Виталий отвечает. Он правду скажет.
Блин, я-то думал, что тема, типа, как покеристы проводят свое свободное время. Об этом
я тоже думал, но, видишь, девушки, они непредсказуемы.
Ну, а в итоге я, получается, крайняя, да? Подождите, мы когда смотрели эти темы, на самом деле, я эту тему-то откуда взяла? Я ее взяла из темы, которая была на сайте Gypsy Team. Там говорили про то, как заканчивают играть в покер. На самом деле, по-моему, ничего грустного нету в этом, только радоваться надо.
Ура!
Ну, давайте моби обсудим. Мне кажется, это будет интересно.
Давайте. Тем более, жизнь после покера я очень быстро обсужу, потому что я считаю, что нету жизни после покера. Не, если серьезно, то заканчивать нужно, когда... Ну, во-первых, когда ты уже понимаешь, что ты не можешь этим заработать... Это первое. Но очень мало людей могут остановиться, даже когда они это понимают, они все равно играют. А второе, когда ты уже не хочешь, когда ты, например, заработал какой-то себе стартовый капитал, я не знаю, для бизнеса, или просто ты уже, ты хочешь пойти на работу, у тебя есть какое-то увлечение, которое, ну, по совместительству работы является. Что-то, видимо, типа такого. Потому что я, честно говоря, не задумывался об этом. У меня, я такой лакер вообще, у меня всегда именно покер хорошо складывался. И настолько хорошо, что я просто не думал о том, что вот сейчас вот там что-то случится. Но на самом деле сейчас там, на самом может, что я заговариваюсь, покер может, могут закрыть, там, например, сделать какую-нибудь отдельную локацию там для России или что-то такое может произойти, поэтому каждый регуляр должен подумать об этом. Хватит играть, ребята.
Я, кстати, хочу сказать, что немножко так... прерывая нашу тему, нашего обсуждения, что можно, кстати, Хинту задавать вопросы, а вопросы уже пишите в чат, а не в комментарии под пост.
Я их буду читать. А вот ты как-то готовишь себя вот к тому, что, ну, все-таки рано или поздно тебе придется заканчивать покерную карьеру. Ты вот хотя бы думаешь, ну, хотя бы чисто умозрительно, чем ты будешь заниматься, или размышляешь, что... Ну вот, допустим, когда я закончу играть, хорошо, чтобы у меня был, ну, скажем, $1 000 000 отложенный. Вот у тебя есть вообще какие-то такие мысли? И вот, ну, все-таки ты активный член, скажем так, комьюнити, со многими общаешься.
Красиво вот есть, сказал, да.
Да. Есть кто-то, вот, кто именно вот так достаточно четко планирует? Или все вот так вот в режиме, так сказать, релаксации, то густо, то пусто существует?
Ну, что касается меня... Я больше думал о том, чтобы... Ну, у меня была такая на протяжении долгого времени проблема, что я не очень контролировал расходы, а в Москве они реально очень большие. То есть, например, самый банальный пример и для меня самый больной, вот, с другом поехать, типа, ночью в караоке, заказать там кальян, там, сидеть, отдохнуть, это всегда получается, если вдвоем, то с человека, ну, $150. Если один поедешь, ну, 200, там 150-200. Но это в основном мы за... того, сколько стоит кальян, что они у нас очень дорогие, ну, не суть, как бы. И вот из-за того, что я очень много тратил и не особо задумывался, у меня постоянно были такие почти проблемы с банкролом, когда вот если посмотреть все графики, выиграл очень много, но на самом деле понимаешь, что денег нет нифига. И вот, наконец, когда у меня начался этот Миланофон, я наиболее отчетливо эту проблему, так сказать, осознал и вот двигаюсь по направлению к ее разрешению, то есть там накопить денег, там, возможно, ну, квартиру купить в Москве, да, даже, возможно, в Москве, несмотря на эти цены. Вот, и тогда, короче, я себя начну спокойнее чувствовать через 3 месяца, если я продолжу в том же ритме, в котором я сейчас нахожусь, в игровом ритме.
Но ты не продолжишь.
Я продолжу, я держусь уже 19 дней, а летом я вообще 3 месяца играл. То есть у меня бы, знаешь, вот я тебе уже объяснял.
Тебе не кажется, что ты так долго вот в седле и так долго на гребне, по большому счету, в том числе и потому, что ты поддерживаешь этот баланс, и потому что ты не гриндишь месяцами, а потом, ну, как бы не проваливаешься, что ты вот в жизни поддерживаешь этот баланс. Это жизнь не после покера, а помимо покера, да, как бы. Вот у тебя в этом плане все в порядке, а есть масса примеров, когда у человека с этим не все в порядке, и в какой-то момент наступает, ну, он перегорает, выжигание эмоциональное происходит, как бы. Вот тебе не кажется, что, может быть, и хорошо, что...
Ну, ты знаешь, у меня... Я не согласен, что у меня есть баланс. Баланс был бы, если бы я играл... Не так, что неделю не играю, а потом неделя прям задротство, знаешь, когда делаешь перерывы только там на покушать и бежишь дальше, а столы, лобби, свободные лобби. Вот, а в идеале там играть 5-6 часов
дыни, в день. Дыни, сладкие дыни.
Свободные лобби.
Кстати, да.
У каждого свои ассоциации.
Недавно был похожий случай.
У меня старперский из фильма «Вокзал для двоих», ну а... Алиса, которую на самом деле, как бы мы и познакомились с ней, когда она наконец нашла ее очередь в Макдональдсе, да.
Конечно, а ты узнал тоже этот позывной, так что тоже не прикидывайся старпером.
Да.
Ну-ну, свободное лобби. Мы прервали.
Да, свободное лобби. Заказывайте пирожок. А, не то.
С вишней.
С вишней, да. А что это?
Они горячие очень. Я не
ем. Про баланс. Да, нормальные. Бери. Свежие. Хороший, слушай. По поводу баланса. Я вот тоже моя, наверное, вторая проблема. Если я там с расходами как-то уже решил, то есть я уже иногда думаю, там, что купить, где купить, как купить, или, может быть, не стоит вот это, там, ну, неважно. То планирование дня игрового тоже... Да господи, как тяжело говорить. Я волнуюсь, на самом деле. Не знаю, почему я волнуюсь. Наверное, из-за Лии, скорее всего.
Наверняка.
Ну, уж точно не из-за меня, я думаю.
Не, ну, конечно, из-за Лии. Так вот, было бы круто, если бы я научился ложиться вовремя, потому что, например, я планирую лечь в 7 утра, но так все затягивается, что там в 10 утра я еще досматриваю какой-то сериал, там уже в неадекватном состоянии в таком. Вот, в итоге я просыпаюсь поздно, я теряю часы для работы, и у меня не остается времени ночью как раз, чтобы я с чистой совестью мог уже, отработав, поехать отдохнуть, например, или там днем просыпаться вовремя, идти там, заниматься каким-нибудь спортом или там гулять, там, развиваться в конце концов. Друзья, мы же люди.
И еще как ты хочешь развиваться помимо спорта?
Ну, как только я...
Музыка нас связала.
Я же хотел голос обсудить. Я очень удивился, когда мне Илюшан написал, что какой-то там такой вопрос про голос, типа там, ты смотрел там такой-то выпуск. Вот, и мы с ним разговорились, я ему скинул ссылку на видео The Voice, это американский голос, по-моему, он самый первый появился. И реально такой разный уровень просто у них.
Самый первый появился голландский, на самом деле.
Да?
Это голландское шоу, да.
Ничего себе.
Я уже изучил этот вопрос. Но просто американцы, они куют железо пока горячо, и поэтому у них эти сезоны каждые полгода, и поэтому у них уже вот, пятый сезон прошел, и вот уже скоро будет шестой.
И в представлении таких, как я, они первые все равно.
Ну да, да. Потому что я думаю, даже в Голландии, может быть, меньше еще сезонов было.
И в Голландии тоже думают, что в Америке первые были.
Не знаю. У них национальная голландская гордость. Ладно, рассказывай дальше.
Я когда первый раз посмотрел какой-то выпуск Voice, ну, во-первых, сразу видно, кто у них сидит в жюри. Это Адам Левин или Левейн, как правильно, солист Maroon 5. Левин. Кристина Агилера, либо в других сезонах была Шакира вместо нее. Потом, ну, и два чувака, которых я не знал. Это Сейло, ты, наверное, уже его биографию изучил, кто это?
Как это называется, хип-хоп, наверное, да, певец, как бы, вот, не, но он мега крут, и Ну, поскольку, слава богу, до нас еще политкорректность не дошла, то
скажем негр. Прямо,
что... Нет, помимо того, что он негр, да, помимо этого, лучшая его песня, и песня просто прекрасная, называется незамысловато «Fuck you». Вот. Песня, кстати, просто атомная. Я понимаю, что многие наши, значит, слушатели будут поражены, что мне понравилась песня, которая называется «Fuck you», но песня просто атомная, вообще отличная. Ну и чувак очень позитивный. Правда, те, кто более-менее разбираются, говорят, что как тренер он настолько хуже всех, что это как бы вообще, ну, out of question. И там у нас-то система, ну, как от какой-то степени более справедливая. У нас от каждой команды выходит один человек в финал. А в Америке, начиная с топ-12, там уже не важно, в какой ты команде, ты можешь все равно выбыть. И в результате у бедняги Сило уже в топ-8, в топ-6 не осталось ни одного человека.
Вы знаете, мне кажется, что нам стоит перейти больше на тему голоса самого Виталика, нежели шоу «Голос». Как вы на это смотрите? Тишина.
Я прослушал вопрос, отвлекся.
Я подумал, что мы игнорируем ее, поэтому я тоже промолчал.
Не-не, у нас мы еще не дошли. Мы пока Алиса так наладила, что она все время говорит, что у нас новый музыкальный фон в программе, но я не слышу ни одного звука. Пока, вот, когда мы не будем слышать и ее тоже... Это уже следующий этап развития, как бы, радио, понимаешь?
Да, вы просто будете алло-алло делать. Все у нас в порядке, я тебе говорю, расслабься.
Это ты будешь втирать уже мне после программы.
Хорошо.
Ты что спрашивал-то я?
Да, я даже не столько спрашивала, сколько хотела перейти вообще к голосу Виталика, нашего гостя, потому что он известен не только покером, но и пением своим великолепным. Вот. Я, кстати говоря, сейчас выяснилось перед эфиром, что я видела вживую Виталия Валова. Однажды, это было еще давно, когда я практически не играла еще, ну, знала правила только покера, и в караоке как-то занесла меня судьба, хотя я тоже раньше была любительницей. И вроде как, я, ну, точно, конечно, не уверена, но вроде как вполне вероятно, что это был вот сам Хинт. Когда-то давно такое вот было в караоке-клубе.
Кто-то пропал. Вот, Алис, ты здесь?
Да, мы тебя слышим прекрасно. Я тоже один раз был с Виталиком в караоке,
кстати. Но ты с Виталиком был, а я-то была не с Виталиком.
Ну, понятно. Нет, я, да, и они пели там, по-моему, у них есть главный их номер, тогда, по крайней мере, был с Мишей Петровым, по-моему, что там, «It's My Life» пели?
Слушай, я, честно говоря, я даже не помню, когда мы вместе с тобой были. Это день рождения Эрика был?
Да, что-то типа... совершенно, ну, точно, да. В Киеве, да.
Да, это было 3 года назад, когда... Ну, мы вообще, я, Миша Петров и Андрюха Патычук, Пенджер, большие любители сходить в караоке. И на тот момент, да, «It's My Life» песня Bon Jovi была реально типа «Вау, хит!» То есть там на фоне зверей, которых мы еще помимо нее пели, это был реально зарубежный хит. Но сейчас она настолько надоела, что реально мы ее уже очень давно не поем.
И, ну, да. Теперь у тебя уже Fallout Boys, конечно, более модные.
Ну, на самом деле, вот мы где-то 2 года еще назад очень любили пожестить, то есть довольно часто выбирали какие-то сложные драйвовые, типа, рокерские композиции, ну, там, Linkin Park и так далее. Но как-то со временем опопсели, и сейчас выбираем какие-то там полуклубные, не знаю, композиции, которые не напряжены абсолютно ни для кого. Там вот недавно в караоке добавили песню этого Армина Ван Бюрена «Falling in and out of love», там Дорна какого-нибудь. Ну, естественно, иногда разбавляем там жестью, потому что не надо расслабляться, когда приходишь отдыхать. Вам нужно слушать все. Вот, ну, вот так.
Угу. Вот тут спрашивают, когда твой фичер с Леди Гага выйдет. Я так спрашиваю, потому что раз уж зашла,
да, тема с
прохождения.
Нормальная тема, типа, я так, ну, вроде за вопросы я отвечаю, я так вижу, какие вопросы, думаю, так, но этот супер-трешовый вопрос точно пропущу, и тут Алиса.
Ну, ладно, хорошо, я больше не буду в чат.
Не-не, наоборот.
Тогда мы с Леди Гагой споем, в смысле?
Конечно.
Ну, я не знаю, я сегодня, когда хотел... Ну, отправить смс-ку, просто она давно мне не отвечала, у меня как раз телефон вытащили. Ну, кстати, я вспомнил пару, типа, забавных случаев из наших походов в караоке, не знаю, рассказывать, не рассказывать.
Ну, давай.
Ну, вообще, начнем с самого начала. Может быть, кто-то никогда в жизни не был в караоке, не представляет, как это выглядит. То есть стандартная схема — это зал, в котором каждый сидит за своим столиком, и песни все поют по очереди, ну, в порядке очереди. То есть ты поешь, и все другие тоже тебя слушают, слышат, ну, если хотят, хлопают и так далее. Вот. И несколько раз в нашей, так сказать, караоке-карьере было, что нас угощали там, ну, или виски, там, еще чем-то, или там, например, тем, что у нас есть на столе, типа, нам еще одну порцию приносили. Но были и обратные случаи. Однажды в одном из московских караоке, так, ситуация была такая, я приехал, а Андрей уже сидел там и до меня спел две песни. Две спокойные песни, то есть такие ненапряжные, причем и именно эти песни, я точно знаю, что он спел нормально. Но через 10 минут выясняется, что толпа отдыхающих рядом, так сказать, немножко недовольна нашим присутствием в зале и попросили убрать эту, ну, подошли к администрации, сказали, уберите эту голубизну, а то мы их порежем. А с ними уже в этом заведении до этого был какой-то случай, что там реально какая-то потасовка была, ну, естественно, было проще там сменить место, но тоже вот, причем эти люди были не совсем москвичи, не совсем, так сказать, россияне, но это не важно, но получилось забавно, то есть москвичи пришли отдохнуть, там что-то отдохнуть, попеть, а в итоге пришлось менять место. Причем Андрей сидел с ноутбука, а, вот, у меня же как раз есть один друг, который иногда, когда мы бываем в караоке, очень редко, он параллельно может играть турниры с айпада или с ноутбука, параллельно караоке. На самом деле очень круто время скрашивает. Вот. И в тот день он был как раз, он что-то играл, и как мне потом сказали, один из тех мужчин из той компании, он вроде как он когда-то много проиграл в казино, и, возможно, это тоже как-то повлияло. Ну, в общем, вот так нас выперли.
Нас тем временем уже немножко ругают, что мы не о том говорим.
И что? А мне нечего сказать про жизнь после покера, ну честно.
У меня пока ее нет. Ну сейчас мы, наверное, к вопросам обратимся, и все-таки там не только про Леди Гагу спрашивают. Вот также другой очень актуальный вопрос. Если бы не было слова «кальян», как бы ты назвал это устройство?
Нет. Надо подумать, надо подготовиться. Очень сложно.
Хинт, собираешься вообще на ВСОП, ПЦА, ЕПТ и т.д.?
Ну, я бы хотел посетить какой-нибудь один этап ЕПТ. Ну, я думаю, что я выбрал бы какой-нибудь самый слабый. Ну, может быть, Барселона, насколько я знаю, считается, да? Там Прага вроде такие хорошие составы и интересные места. Ну, не больше одного, потому что я очень люблю ездить скорее там в Киев недалеко, не на самолете, с отличной компанией, которых там можно встретить и так далее. И на самом деле я уже хочу, наверное, даже поехать на ВСОП, как бы это для тебя, Илья, странно не звучало. Мне рассказали, что, оказывается, Вегас — это не только пустыня. Оказывается, Вегас, там есть магазины, там ребята собираются и...
Я даже так... не исключаю, что там есть караоке.
Кстати, можно сказать, что нету. Собирается курить трав... А, нет, собирается играет в мафию, играют в какие-то еще игры, им там весело, их очень много, то есть... На самом деле, ну, меня напрягает, что нужно на большой срок ехать, но только если на 2 недели, я думаю, было бы идеально.
Не, ну и главное, что там как бы есть вот эти вот, там же есть вот эти фактически гипертурбы СНГ, ну, правда, не хедзап, а ну, 6 макс, там и 9 макс, я думаю, что все равно там ты, даже если случайно выступишь, как я, в обычных турнирах, то, я думаю, отобьешь поездку. Ну, ладно, ну, давай серьезный вопрос.
Давай.
Виталий, читая сообщения многих регов высоких и средних лимитов гипертурбо, все постоянно пишут, что постоянно очереди и много других регов. Так ли все плохо на высоких лимитах гипертурбо? И реально ли сейчас дойти до 200-ок и 300-ок? Спрашивает тебя Максим. Ну, не певица Максим, а просто Максим.
Я уже картину себе нарисовал. На самом деле все было очень плохо. То есть в течение года очень сильно ухудшилось. Стало очень много регуляров, которые перешли с, ну, с лимитов пониже на 200-ки, на 300-ки. Но буквально месяц или два назад несколько регуляров решили создать группу, конференцию в Скайпе и, так сказать, запереть 300-й лимит, чтобы мы объединились, там сколько-то человек, ну, допустим, 30 человек, и не давали новичкам туда попасть. То есть они садятся в лобби, ну, в ожидании фиша, мы садимся к ним, и все 30 человек как бы это делают. И вот как бы с того момента, как начал работу этот покерный картель, стало намного больше экшена для нас. они уже, никто уже практически не пытается подняться, потому что это нереально просто. Ему придется просто играть только с регулярами.
Ему нужно... Что стало больше экшена? То есть вот эти люди, они, у них просто нет выбора, иногда они вот в тилте от того, что вы их так достали, они соглашаются играть с кем-то из вас. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем. Они сначала как бы сопротивлялись, но потом поняли, что они не получат там фишей, и они просто не садятся в 300-й лимит. И, допустим, мы просто избавились от 15 человек.
В смысле, игры стало больше за счет того, что бедным фишам больше просто фишей, не с кем больше играть, да, они просто вынуждены играть с вами.
Да, и очереди уменьшились. Но вот для новичков сейчас очень сложно подняться даже на 100-й лимит, потому что эти коалиции создали и на 200-ках, и на 100-ках, и теперь нас, например, не напрягают регуляры с 200-го лимита, которые вдруг захотят подняться, потому что у них есть своя работа. Они очищают свой 200-й боин там, от тех, кто еще снизу лезет и так далее.
Но то это же жесть какая-то, вот если серьезно говорить, но это же вообще какой-то, это, ну, это покер превращается в какую-то, вот это то, о чем говорят вот многие, что это вот интернет-покер усилиями регуляров, скажем так, превращается в фантастически враждебную среду для вот, ну, новичков, да, для любых причем. Вот тебе не кажется, что на дистанции вот это, ну, до добра не доведет?
Честно говоря, не кажется. Ну, это не то чтобы царь горы, это даже царь царей горы, по сути, получается. Но если ты пытаешься подняться на какой-то лимит, и ты на самом деле этого хочешь, и ты хорошо играешь, ты тильтоустойчивый, ты умеешь себя вести, то тебе, да, тебе придется сначала потратить, может быть, 2 недели, 3 недели или даже месяц поиграть для себя, скорее всего, в минусовую игру, но тебя рано или поздно примут в эту группу, они поймут, что ты полезен, то, что для них ты хорошо играешь, ну, ты достоин этого. А те, как бы, кто пару игр сыграли, думают, ладно, я лучше там по $30 поиграю, там, ну, типа, с фишами, чем буду сейчас, как бы, воевать. Ну, типа, естественный отбор.
А можно я свой пока вопрос?
Да, наконец.
Ну, на самом деле, он не совсем мой. Я его украла у человека, который еще...
Из сумки?
Ну, конечно. Который еще написал его до наших переносов эфиров. Но на самом деле меня тоже он очень волновал. Я очень внимательно смотрела твое видео, где ты призывал идти к тебе учиться. Как на твои планы о преподавании себя чувствуют на данный момент? Скажи, пожалуйста.
Ты знаешь, нашлись такие люди, которые написали мне в личку и реально поверили в то, что я на самом деле собираюсь обучать. Дело было так, было 10:30 утра, я ждал, когда что-то очень важное то ли скачается, то ли закачается, и решил, ну, короче, скучно мне было. Я всю ночь отыграл, поэтому у меня было такое наркоманское состояние, поэтому можно было подумать, что я под чем-то, чего я никогда не пробовал на самом деле. Но нет, я не собираюсь обучать, это даже если я буду просить 3 раза дороже, чем мое часовое ожидание, я просто думаю, что потом, типа, на дистанции от этого будет только хуже. Если я научу играть человека, который придет, займет еще одно место в очереди, так сказать. Хотя сейчас, когда им сложно подняться, возможно, я даже и потренировал бы. Неплохая идея. Слушай, спасибо, Алис.
Не за что. Мне очень понравился комментарий самого сайта. Я уж точно не помню, кто там это писал. Gypsy Team, что Хин собирается учить или не собирается, мы так и не поняли. Это было смешно.
Спасибо. Это, кстати, я придумала.
Да? Но самое смешное видео, которое я с тобой видела, представляло собой твой рецепт яичницы. Вот я смеялась в голос, если честно. Кто не видел, мне кажется, стоит посмотреть.
Видимо, это был я. Я даже не понимаю, о чем речь.
Ты с детьми, главное, детей убери от экрана, когда включать будешь.
Да, достаточно так интересно. Раскрывает характер.
Как бы всю кулинарию.
Я вспомнил самое смешное видео с Хинтом, которое я видел. Я вспомнил. Это когда он ехал в каком-то поезде и попал в необычный вагон, там, СВ или какой-то, и проводил исследование этого вагона.
Кстати, да, это было очень клевое видео.
Это вообще офигенно. Это действительно, ну вот реально, то есть настолько смешно было.
Ну вот даже в этом Илья меня обскакал. В обсуждении самого смешного.
Вот важный вопрос задает Максарт92. Вот. Хин, в 2011 в моем комментарии ты поставил плюс. Почему я еще не стал хайроллером? Кстати, я думаю, что если бы он... Ну ладно, не буду себя выдавать.
Слушай, пусть он напишет еще пару постов. Я попробую еще плюсануть. То есть, может быть, мало просто было. Маленький как бы запалм такой.
Ну ладно, я еще один вопрос тогда задам. Все-таки про жизнь просто после покера у тебя она, ну, уже в том смысле, в котором вы ее поняли. Угу. У тебя что она из себя представляет?
Так вас же сейчас ругать опять начнут.
Почему?
Да потому нам уже ничего нам уже ничего не страшно, поскольку программа закончится минут через 5-10.
Да, так что... Ну, да, надо же мне тоже все-таки поспрашивать.
Ну, в смысле, то, чем мы любим заниматься, да, помимо покера. Ты про это?
Конечно, конечно. Но вот ты даже не помимо покера, вот ты, в принципе, вот закончил в покер играть, думаешь, фу, ну все, ладно, вот, и чем ты занимаешься дальше?
Он спать ложится.
А он... еще?
Ну, очень вредное увлечение, конечно, это кальян, потому что я его даже дома делаю, я под него играю время от времени, делаю перерывы, сделать кальян, с ним чуть поменьше столов запустить, сидеть. Но, кстати, самое обидное, когда сделаешь себе кальян, собираешься там, типа, 1-2 стола запустить хедзапа, и так вот спокойно играть, курить, думать. И вот всегда, абсолютно всегда, каким-то образом набирается очень много столов, которые жадность не позволяет закрыть, и ты сидишь просто, не покуришь нормально, угли не стряхнешь, там везде все пищит, там, я не знаю. Короче, ужас. Ну и второе, менее вредное, это опять-таки караоке, потому что это, не знаю, весело, ну просто очень нравится. Тем более, раз ты говоришь, что ты тоже была в Калине, ну, наверное, понимаешь меня. Ты же тоже любишь?
Да, я тоже люблю попеть и погорланить.
А что ты пела тогда? Не помнишь?
Ну нет, конечно, не помню. Но я такие люблю. Я, если уже выхожу, то я беру сложные вещи и коверкаю их как могу. И все вынуждены это терпеть. Вот. Но ничего, я даже немножко петь училась, поэтому ты должен меня узнать, если когда-нибудь еще получится такое, что мы окажемся в каком-нибудь караоке в один и тот же момент.
Да, совершенно случайно.
Да.
Могу еще рассказать, ну, это вообще полный офф-топ, я не знаю, зачем это рассказываю. Около моего дома есть очень красивый католический собор. Я, честно говоря, уже название не помню, но я просто листал дневник Димы Димы, это МТТшный регуляр, ну, с Gypsy Team, я думаю, все его знают.
Как то?
У него очень красивая прическа. И он выложил фотку как раз этого собора. Я живу буквально, ну, через дорогу, то есть там 50 метров. Вот. И было прикольно. И в этом соборе, во дворе этого собора недавно зачем-то поставили загон, в котором стоит, как стоит, живет ослик большой, маленькая овца и, по-моему, баран. То есть я не понял как бы смысла, но на всякий случай я подошел их сфотографировать. Правда, рядом стояли дети с мамой. Было уже темно, и я побоялся включать вспышку, потому что вдруг я испугаю ослика, ослик испугает детей, а мама детей потом испугает меня.
Поэтому фотка получилась...
Нет, да, я не кстати. Понял, куда вы делся в этой истории баран? Кто испугает барана?
Слушай, ну, барана всегда можно найти, чем испугать, поверь мне.
Найдется, кто испугает.
Ну, кстати, довольно интересный вопрос от нашего постоянного зрителя, очень активного в последнее время. Я, кстати, его и лично знаю. Вот, когда он не шутит, он вообще отличный парень. Как ты практически? А что ты думаешь, это вопрос к тебе, про покерные команды? Они навсегда ушли в прошлое? Можете ли вы с Хинтом, можете ли вы с Энджером еще быть вместе? Ну, я понимаю, что в твоем мире эти первая половина вопроса и вторая, они как бы не связаны, но вот человек это представляет как единую такую концепцию.
Кстати говоря, мы были с Энджером вместе в воскресенье, он приезжал ко мне играть в воскресенье первый раз в жизни. И, кстати говоря, в первый раз, наверное, он сыграл в воскресенье в плюс, как он признавался. Все-таки существует какая-то IP-аура моего дома, да, то есть он приехал и плюсанул. А до этого что ты спросил?
Прокерные команды. Вот в свое время это была супермодная тема. Сейчас, наверное, если их и вспоминают, то только так, в ироническом контексте. Как
слушай,
думаешь?
Ну, на самом деле я считаю, что покерные команды... Просто нужно подбирать правильных людей, наверное, и выбирать правильные турниры. Мне очень нравится сама идея. То есть ты же знаешь, что я сам находился в покерной команде. Мне, то есть когда несколько друзей сидят, играют турниры, там веселятся, что-то выигрывают. Ну, естественно, говорят друг другу карты. Ну, это плохо, но это как бы везде, я думаю, что все так делают. Просто, может быть, кто-то не афиширует, может быть, в МТТ сильно упали заработки. Я не знаю, честно говоря, но я считаю, что они могут существовать, если все правильно сделать.
Да. Спрашивай что-нибудь, Алиса, потому что я уже готов нашего гостя отпускать.
Я тоже готова, но я все с Новым годом маюсь и очень хочу тебя спросить, если не секрет, где ты будешь его отмечать?
Ну, наверное, будет скромный Новый год с девушкой вдвоем, скорее всего, потому что мы буквально 1 января уже улетаем вечером. Как-то особо таких сильных шумных планов не хотелось. Да и ну, для разнообразия тишины и спокойствия хочется. Может быть, совсем старый стал, не знаю.
Слушай, ну улетать 1 января – это круто, на самом деле. Вы смелые.
Ну, ты знаешь, вот летать 2 января, где цена была в 2 раза больше, это реально круто, а 1 нормально.
Все, я поняла.
А я как раз 2 января очень хорошо летал, потому что один раз я 2 января летел рейсом Москва-Лондон, и, девушка, которая оформляла нас на рейс Москва-Лондон, заглянула в паспорт моего старшего сына, увидела, что у него в этот день рождения, и дала нам всем билеты в бизнес-класс. Просто так.
Ну, это единственный
раз в жизни, когда я летал в бизнес-классе.
Я думала, что это все сказки.
Нет, это чистая правда. Это было 2 января 2010 года.
Потом мне скажут, что за авиакомпания.
Ага. Скажут, что за девушка потом.
British Airways, я тебе сейчас скажу.
Даже вот так вот. Немножко рекламы. Окей, я спросила все, что хотела. Давайте закругляться.
Да, наверное. Ну, такой у нас получился сегодня полуновогодний эфир. Думаю, что действительно до Нового года уже вряд ли мы сумеем выйти. Хотя у нас Алиса теперь совмещает функции и ведущего, и продюсера, так что, в принципе, она может и заставить выйти в эфир как продюсер этого, не боюсь этого слова, шоу. Название которого, кстати, тоже Алиса придумала.
Да, кстати, если вдруг кто-то еще не понял, то название двузначное, двусмысленное, потому что я знаю...
А как называется?
Наше шоу называется «Вечерний Бродвей».
Вот. Утреннее...
Супер.
Или утреннее...
Я понял оба значения.
Супер. Утреннее реально. Колесо еще, так сказать, антипод это.
Ну, в общем, если вы еще до сих пор не поняли обоих значений, то у вас есть время, чтобы понять до следующего...
Новый конкурс будет, да?
Значит, да, на самом деле, январь очень тяжелый месяц для меня в плане расписания, поэтому в январе, если и будут эфиры, то их будет совсем немного. То есть максимум один.
Да. Ну, а я, так как Илья уже сказал, что я теперь еще и продюсер, перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что все пожелания и предложения можно оставлять не только в комментариях к этому посту, но и в моем блоге, который есть на самом деле на свете. Ссылку на него можно найти у меня в профиле. Мой профиль в комментариях к этому посту. Вот. И все, круг опять замкнулся. Вот. И, собственно, я уже прощаюсь. Очень рада, что наконец вышел наш 5-й выпуск. Всех с наступающим Новым годом. И теперь вы тоже прощайтесь.
Счастливо.
Спасибо да. вам большое.
И Новым годом. Мы обещаем с Виталием, что все-таки мы решим эту проблему. И вместо вот этой тишины, которая якобы является сопровождающей музыкой, со следующего года у нас уже будут песни Виталия Валова в качестве фона программы.
Ох, правда? Я играю.
Это будет последний выпуск, будет, да, я чувствую.
Угу. Так что твои фанаты Виталия, они будут теперь с нами всегда. А имя им Легион. Спасибо за внимание. Играйте в паровозики и в покер.
И для вас работал Илья Городецкий, я за него это скажу.
Честно говоря, я сегодня не особенно даже и работал.
Ну, я рад.
Ну, заплатили же.
Нет, какой там.
Да он сам себе.
Продюсер, знаешь, у нас суровый.
Ну да. Всем всего хорошего. Классно отметить Новый год. Спасибо за внимание и пока.